Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите проповедь перед началом Святого Великого Поста, сказанную преснопамятным насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Исаией Беловым. Во второй половине часа, как всегда в это время, программа для наших юных и взрослых слушателей «Троицкий колокольчик» по материалам детских дореволюционных журналов. Нашу программу открывает слово перед началом Святого Великого Поста на прощенное воскресенье, сказанное архимандритом Исаией Беловым, преснопамятным насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сегодняшний день, братья и сестры, последний перед Великим Постом. Сегодня мы вступаем в подвиг 7 недель, подвиг строгого поста, усиленных молитв, посещения богослужений, когда меняется весь характер богослужения. Вот на всю первую седмицу мы будем слушать покаянный канон Андрея Крицкого. В конце первой седмицы благочестивые христиане причащаются, предварительно исповедавшись в своих грехах. В середине этого 7-недельного подвига бывает крестопоклонная неделя, когда мы вспоминаем о страданиях Спасителя. И в конце, Страстную седмицу, мы как бы переживаем вместе со Спасителем весь тот подвиг, который Он совершил ради нашего спасения, и готовимся к празднику Святой Пасхи. То есть это совершенно особое время в церковном году, Великий пост, время, когда христиане очищают свою душу. И это очищение души, которое называется у святых отцов духовной весною, оно радостно. Оно радостно, когда человек уже его пройдет. Но когда мы вступаем в этот подвиг, то для нас это бывает тягостно. Для нас бывает тягостно отказаться от того питания, к которому мы привыкли, от скоромной пищи. Для нас бывает тягостно слушать длинные службы и класть многочисленные поклоны. Для нас бывает тягостно то, что в эти дни не служится полная литургия, она служится только в субботу и воскресенье. И в храме такая, можно сказать, траурная немного обстановка. Все это для нас тягостно потому, что мы привязаны ко всему плотскому. И вот эта радость, которая бывает от духовного очищения, она достигается не сразу, потому что наша плоть, она грехолюбива. Наша плоть, она склонна к таким низменным удовольствиям. Ее нужно принуждать для того, чтобы она тоже стала сорадоваться душе в духовной жизни. И вот чтобы нам легче было вступить в этот подвиг Святой Четыридесятницы и Страстной Седмицы, сегодняшний день Святая Церковь настраивает нас, напоминая нам о событии, которое послужило причиной всех наших бедствий, причиной того, что нам так тяжело вести духовную жизнь, причиной того, что нам так тяжело молиться и исполнять заповеди Божии. Это причина грехопадения Адама. Именно с него человеку стало трудно спасаться. Пока Адам жил в раю, и мы даже не можем представить себе, насколько легкой была его жизнь. У него было легкое тело, не такое, как у нас, а тело, которое было не подвержено ни холоду, ни голоду, ни усталости. Он не нуждался в сне. Он не нуждался во всем в том, в чем нуждаемся мы. И даже вместо одежды его покрывала божественная слава. Он весь как бы сверкал и сиял от этой божественной славы, но в такой вот одежде, какую носим мы, он не нуждался. и пища, ему были предоставлены в раю плоды с любого дерева, то есть человек питался только растительной пищей, но эта пища удовлетворяла все его потребности, и вкусовые, так сказать, и по поддержанию жизни тела. И во всем остальном человек жил, можно сказать, в полное свое удовольствие, среди всей этой красоты, благоухания рая. Но самое главное, у него была заполнена потребность души. Он общался с Богом, потому что человек создан для того, чтобы общаться с Богом. И вот в таком общении, в непосредственном общении, то есть человек чувствовал Бога, человек беседовал с Богом, получал от Бога ответы, получал от Него вразумление, и в этом общении он находил для себя высшую радость жизни. И вот если бы человек сохранил это состояние, он бы так вот возрастал бы в благодати, постоянно эта радость как бы у него увеличивалась, и вот это блаженство, в котором он пребывал, оно постоянно бы усиливалось. И так вот с легкостью, с такой безбедностью и с такой бесскорбностью человек и прожил бы до тех пор, пока он бы не усовершенствовался в исполнении заповеди Божией. А заповедь Божия ему была дана всего одна – это не вкушать одного единственного дерева познания добра и зла. Если мы посмотрим, для чего это было дано человеку, то это всего-навсего для того, чтобы человек помнил, что все эти блага, которые он имел, вся эта легкая безбедная жизнь – все это было не его. Он должен был помнить, что все это ему дает Творец, что все это дает ему Господь. Это была как бы, вот, если выражаться таким современным языком, квартплата. То есть человек должен был заплатить за то, что он пользуется такой красотой, заплатить воздержанием от вкушения плодов одного единственного дерева. И вот такая легкая заповедь, она оказалась для человека трудной. Мы знаем историю грехопадения Адама и Евы. Они поддались обольщению змея, дьявола. Причем змей поступил с ними тоже хитро. Он, так сказать, не приступил к Адаму, который более был крепок духом и более такой самостоятельный, потому что он был создан первым, и на нем был образ Божий. А он приступил к женщине, к существу более слабому, существу более живущему чувствами, чем рассудком, существу, которому легче обольстить. И вот жена, обольстившись этим змеем, обольстила и своего мужа, и муж, подчинившись жене, таким образом согрешил. И святитель Игнатий Бенчининов говорит, посмотрите, говорит, с какой легкостью совершилось падение прародителей. Только что они были созданы, только что они вот были введены в этот чертог великолепный, в этот рай. И вот уже они согрешили, вот уже они пренебрегли заповедью Божию, вот они уже оказались неблагодарными Богу. И он говорит, почему это произошло? А это произошло потому, что они были беспечны. Пользуясь всей этой красотой и будучи безгрешными, они были еще неустойчивы как бы в добре. Они не ценили тех благ, которые им достались. Потому что основа всего и основа духовной жизни – это внимательность к себе и к окружающему. И вот этой внимательности, которая рождается от страха Божия, которая рождается от такого благоговейного чувства к Богу, и не хватило у наших прародителей. То есть, проще сказать, они расслабились. И расслабившись, сразу же лишились тех благ, которые имели. Если мы посмотрим опять библейское повествование и зададим себе вопрос, за что Бог изгоняет Адама из Евы из рая, то мы увидим, что это не просто такое вот деяние оскорбленного хозяина. Нет, Бог совсем не по жестокости и не по какому-то чувству мщения изгоняет Адама из Евы из рая. Наоборот, когда они согрешили, когда они почувствовали свою наготу, и когда они попытались скрыться от Бога, Бог вступает с ними в беседу, и Он спрашивает Адама: «Адам, где ты?» Святые отцы говорят, что это в первый раз проявляется снисхождение Божие, то есть Бог, который все знает, Он как бы притворяется незнающим. Но Он спрашивает не потому, что не знает, и спрашивает Адама не о месте, где ты, а спрашивает его, в какое состояние ты не спал. «Расскажи о том, что ты согрешил». То есть Бог призывает его к покаянию. И вот преподобный Авва Дорофей говорит, что если бы Адам и Ева покаялись, если бы они прямо, честно и откровенно сознались в том, что они согрешили, и с таким вот сокрушением сердечным исповедовали свой грех, то Бог не лишил бы их райского блаженства. Потому что милосердие Божие настолько велико, что за покаяние, за такое искреннее признание своей вины Бог готов простить любой грех человеку. Но мы видим, что в прародителях наших не находится покаяние. Наоборот, когда Бог спрашивает Адама, Адам сваливает вину на Еву, на свою жену, и причем еще с таким оттенком он говорит: «Жена, которую ты мне дал, она, так сказать, дала мне этих плодов». То есть как бы Бог делает виновником своего греха. И жена, которая, когда Бог спрашивает ее, она сваливает всю вину на змея. И вот поскольку наши прародители, они, так сказать, закоснели в таком самооправдании, не покаялись искренне, то Бог изгоняет их из рая. Изгоняет их, опять-таки, для чего? Для того, чтобы они пришли в сокрушенное состояние, пришли в такое состояние смирения с помощью лишений телесных трудов. Потому что если человек не может пользоваться благами жизни, если он не может жить в довольстве и достатке, и, так сказать, при этом сохранять смирение и такой вот страх Божий, то Бог попускает такому человеку такие вот суровые обстоятельства жизни, всякую тяготу, скорби и болезни, именно для того, чтобы через скорби и страдания тела душа человека пришла в сокрушенное состояние. И вот, когда мы задаем себе вопрос о том, какой смысл имеют земные страдания, какой смысл имеют те скорби, которые мы терпим в этой земной жизни, то ответ должен быть только один, что мы их терпим для того, чтобы наша душа смирилась, для того, чтобы наша душа почувствовала, что мы вот виновны перед Богом, что мы грешны перед Богом, что мы немощны, и что только единый Бог – наше прибежище в этой жизни. И когда такой человек от этих скорбей обращается к Богу, то уже эти скорби, они как бы становятся ему в радость. Они теряют свою такую вот силу горечи, и Бог утешает человека так, что от этих утешений человек забывает все вот эти скорби, которые он испытал до этого. Но мы видим, что Адам и Ева, им было трудно, даже после того, как они были изгнаны из рая, им было трудно покаяться. Вот они надеялись, что Бог скоро их вернет. Они надеялись, что первый их сын Каин будет тем самым избавителем, который избавит их от этой жизни вне рая. И потом, когда они увидели, какие гибельные последствия грехов, когда они увидели, что между их сыновьями завязалась братоубийственная такая рознь, и когда они увидели, что Каин убил Авеля, когда они увидели, какое зло вообще происходит от того, что они согрешили, только тогда понемножечку они начали приходить в сокрушение. И вот Святое Предание говорит, что 600 лет им понадобилось для того, чтобы они пришли в такое вот сокрушенное состояние духа. И после этого Господь снова открылся им в таком вот непосредственном общении. Он открыл им о том, что придет Спаситель, Господь наш Иисус Христос, который воплотится от Девы. Открыл им, что это будет примерно через 5000 лет еще. Все это время они должны будут провести в аду. И вот мы видим из этой истории, как один грех человека низводит его из состояния блаженства. Как один грех человека может легко его погубить, и как трудно потом покаяться в этом грехе. Какие нужны труды и какое нужно время для того, чтобы снова очистить себя от последствий греха. То есть, когда мы входим в вот это поприще Великого Поста, Святая Церковь как бы предупреждает нас, что это нелегкий подвиг. Нелегкий подвиг именно потому, что все мы много согрешаем. И чем искреннее мы стремимся покаяться, чем искреннее мы стремимся очистить свою душу, тем большие труды нам предстоит понести. Мы иногда удивляемся, почему великие праведники терпят скорби, и такие скорби, каких не испытывают грешники. Мы удивляемся, почему их мир гонит, клевещет на них, подвергает их всякого рода лишениям. А это происходит потому, что они имеют большую жажду очищения своей души. И вот по этой их большей жажде очищения души Господь и посылает им большие скорби, потому что только скорбями очищается душа. И мы также, если вот по мере нашего усердия к Богу, по мере нашего, так сказать, вот такого желания очиститься, мы тоже должны понести какие-то подвиги. Но все подвиги, которые несет человек, подвиги телесные, подвиги поста, молитвы, они все сопряжены с гордостью. К сожалению, человек так устроен, что даже от самих подвигов он, так сказать, получает вместе с положительным еще и как бы побочное такое вот отрицательное. То есть он потихонечку может впасть в гордость. И вот именно через такие подвиги, когда тело смиряется человеком, душа, она может вознестись. Вот почему Святая Церковь, полагая нам пост на эти 7 недель, она полагает его благоразумно. Она не говорит, что вы все 7 недель ешьте, так сказать, сухоедение, но она в субботу-воскресенье дает нам послабление. Если встречаются какие-то праздники, нам тоже дается послабление для того, чтобы мы вот в этих постах сохраняли благоразумие, а вместе с благоразумием и такое смирение. Потому что если человек теряет смирение, то все эти подвиги, они становятся уже бессмысленны. И наоборот, мы знаем, что вот многие современные люди постятся, многие люди не вкушают не только мяса, но даже и рыбы, но они впадают в гордость, потому что они занимаются всякими вот восточными учениями, вот йогой и так далее. И через все это человек, душа его впадает в страшное состояние гордости, и хотя он нанесет такие вот телесные подвиги. И вот как нам избежать этого, как нам избежать гордости, это тоже сегодняшнее богослужение, сегодняшнее установление церкви, оно располагает нас к тому, чтобы смиряться. Это прежде всего мы должны прощать друг другу. Вот главный подвиг, который предстоит нам в предстоящем Великом Посту. И сегодняшний день он называется «Прощенным воскресеньем», когда мы должны всем нашим ближним, которые нас окружают, мы должны простить все то, что они против нас согрешили. Хотя бы нам казалось, что мы несправедливо обижены, хотя бы нам казалось, что эти люди, они вот без всякой причины с нашей стороны на нас нападали, но все равно мы должны все прощать. И это главное и единственное условие, чтобы человеку очиститься от своих грехов. Человек может не нести никаких подвигов, он может не поститься, может, так сказать, почти что и не молиться, но если он не умеет прощать, то Господь не простит ему грехи. И мы слышали это в сегодняшнем евангельском чтении. Господь прямо и определенно говорит, что если вы не умеете, не можете прощать ближним согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Вот почему, вступая в это поприще Великого Поста, мы должны помнить, братья и сестры, что самый главный наш подвиг – это отношения с нашими ближними. Господь заповедал нам о том, чтобы мы сохраняли любовь между собою. И Он сказал, что это главный признак учеников Христовых. И хотя мы живем в такое время, когда люди озлоблены, когда люди такие вот несдержанные, раздражительные, мы не должны этим оправдывать себя. И мы не должны смотреть на окружающих, что они вот такие вот раздражительные и злые. Но мы должны смотреть сами на себя, что если каждый из нас хочет наследовать Царство Небесное, то мы должны учиться вот этой любви к ближним. И первый шаг в этом – это именно уметь прощать людям, если они согрешают против нас. И вот вступая в этот подвиг Великого Поста, в сегодняшний день мы позаботимся о том, чтобы приложить такие вот душевные усилия, чтобы простить всем нашим ближним все прегрешения против нас, чтобы Господь простил нам грехи наши. Аминь.
Вы слушали слово преснопамятного архимандрита Исаии Белова «На прощенное воскресенье». В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Снег идет, белым звездочком в буране тянутся цветы герани, законный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черная лестница, ступени, перекрестка, поворот. Снег идет, словно падают не хлопья, а в заплатанном салопе сходит на землю небосвод. Словно с видом чудака, с верхней лестничной площадки, крадучись, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет. Не оглянешься, и святки. Только промежуток краткий, смотришь, там и Новый год. Снег идет густой-густой. Ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть, проходит время. Может быть, за годом год следует, как снег идет, или как слова в поэме. Снег идет, снег идет, снег идет, и все в смятении. Убеленный пешеход, удивленные растения, перекрестка поворот.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья и Мария Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы будем знакомиться с публикациями детского дореволюционного журнала «Зернышки Божьей Нивы», издававшегося в Троице-Сергиевой лавре, а также прозвучит рассказ «Блин», который был опубликован на страницах журнала для наших детей. С 1902 по 1917 годы Троице-Сергиевой лаврой издавался журнал «Божия Нива». Его основателем и бессменным редактором был архимандрит, позднее епископ, а с 1913 года архиепископ Никон Рождественский. С 1903 года в качестве приложения к «Божией Ниве» начал выходить детский журнал «Зернышки Божьей Нивы. Троицкое чтение для детей». Материалы, опубликованные в этих изданиях, интересны и поучительны в наши дни. И сегодня мы будем с ними знакомиться.
Священник Державин. Церковь. В небе чистом и далеком робко светит серп луны. На погосте одиноком все в объятиях тишины. Занесенные снегами спят избушки крепким сном, и стоит, блестя крестами, церковь в сумраке ночном. Чем-то веет благодатным от нее в ночной тиши, чем-то чудным и приятным для страдающей души. В ней невидимые силы сердце чует в этот час, от рождения до могилы, охраняющие нас. Эти силы помогают нам в борьбе с огнем страстей и идти нас научают по стопам святых людей. О, спешите же скорее к ней, врачебнице святой! Все, кто сердцем здесь болеет, кто скорбит своей душой, и она без замедления, словно любящая мать, даст вам в горе утешение, мир душе и благодать.
Учитель Куликов. Загробные ходатаи. Из воспоминаний бывшего ученика сельской школы.
В
трещит, бывало, утром лютый крещенский мороз. Северный холодный ветерок так и румянит лицо, так и щиплет уши. Солнце хотя и ярко светит, но лучи его нисколько не греют. Холодно, очень холодно, а в школу бежать надо. Учение — дело великое, не оставлять же из-за холода, которому мы, крестьянские ребятишки, привычны, своей школы, не пропускать же уроков. И вот, подкрепившись наскоро горячим картофелем и набросив на плечо сумочки, набитые книгами, бежим мы к школе, подпрыгивая и весело разговаривая о предстоящих занятиях. По мере нашего приближения к хорошо знакомому нам школьному зданию, артелька наша увеличивается подбегающими из домов улицы товарищами, так что к школе приближается уже довольно порядочная толпа и поднимает на крыльце шум. Это мы обиваем варежками ноги, покрытые мелкую снежную пылью. «Потише вы, потише, кудряши! Сергей Александрович еще спит. Потревожите вы его своим шумом, потише!» — унимает нас школьный сторож, дедушка Михей, добродушный старичок. Эти слова сразу заставляют стихнуть нашу шумную ватагу. Мы сами отлично понимаем, что тревожить покой любимого учителя нехорошо. Отдых ему нужен более, чем нам, так как нас-то много, а он один трудится с нами целых полдня, находясь постоянно на ногах. Итак, шум прекращается, и мы на цыпочках входим в школу, следуя за дедушкой Михеем. «Рановато, рановато выходите, кудряши. Надо бы чуточку попозднее, а то я боюсь потревожить его своим шумом Сергея Александровича. Ругать он, конечно, не будет вас, да мне-то его жалко, потому ложится он поздно. С вечера все читает да пишет что-то. Но отдохнуть-то за ночь хорошенько и не успеет, если вы разбудите его своим шумом», — на ходу говорит старик. «Нет, дедушка, мы не станем шуметь, но тихо сидеть будем», — спешит заявить наши братья. «Одни-то вы, пожалуй, не усидите смирно, ведь глупенькие еще. Чего с вас спрашивать? Я уж сам с вами посижу, а чтобы не скучно было ни вам, ни мне, что-нибудь вам хорошенькое сколоброжу. Это у него значило «расскажу». А вы послушайте старика». «Расскажи, расскажи, дедушка, мы этому рады будем», — спешим мы почти шепотом изъявить желание послушать. И дедушка начинает, бывало, свой рассказ. Рассказывал он мастерски хорошо, не спеша, внятно, да все про божеское, про хорошее. Ну, просто заслушаешься. Вот один из его рассказов я и вспомнил теперь. Вспомнил, да и записал, как умел. И хочу предложить вниманию моих маленьких читателей. «Я, хотя и неграмотный, — говаривал дедушка Михей. — А когда слышу, как вы читаете утреннюю молитву, в которой молитесь за себя, за царя, за начальников, наставников и прочих христиан, то понимаю, что это такое хорошее дело, которому и ангелы на небесах радуются. Когда же вы молитесь за усопших, то я, поверьте, кудряши, он очень любил нас так называть, не могу удержать своих слез». Плачу, потому что батюшка говорил вам ведь, что молитва за усопших приносит великую пользу душам их. Они радуются этой вашей молитве, ибо сами за себя они молиться уже не могут. Когда же вы о них молитесь и вашей молитвой и спрашиваете им милость Господа, то и они, в свою очередь, молятся о вас, чтобы Он, милосердный, избавил вас от всякого зла в этой жизни». Эти батюшкины слова, конечно, несомненная правда, а я со своей стороны подтвержу вам справедливость сих слов рассказом вот о каком случае. Лет 40 тому назад, когда я еще был молодым, проживала у нас на селе старушка, которую все звали бабушкой Степанидой. Она была очень благочестивая женщина, в Божий храм ходить любила покойница. Бывало, ни одного праздника не пропустит, чтобы не побывать в церкви. Святых тайн причащалась Великим постом раза по два, по три, да и в другие посты, то есть в Петров, Успенский, да Филиппов, по одному разу. А с соседями ты так жила мирно да ладно, что от нее никто и никогда не слышал грубого слова. В молодости своей она, говорят, много претерпела напастей. Муж у нее был жизни нетрезвый и часто ни за что ни про что бил ее, ругал всячески, пропивал последнее имущество, оставляя иногда жену голодной и холодной, да так и умер от водки, оставив Степаниде 4 малолетних детей. Но не суждено было бабушке иметь и их. 2 из ребят умерли, не дожившие еще и до 10 лет, а остальных 2, хотя и выпоила, выкормила она своими трудами да заботами, но и из этих ни одному не судил Господь быть кормильцем своей матери в ее старости. Один, уйдя на заработки, без вести пропал, а другой утонул во время половодья, сорвавшись с берега в реку. Перенеся с христианским терпением все эти несчастья, так и осталась бабушка Степанида одна одинешенька коротать свой век. Горько ей было, ребятки, очень горько остаться одной разъединой в своей избушке. Но деться некуда, пришлось мириться с своей тяжелой долей и жить в одиночестве. Как это ты, бабушка, перенесла такие напасти? Ведь другие на твоем бы месте право с тоски умерли, говорят ей, бывало, соседи. — Ну, что делать, — ответит старушка. — Наказал меня грешную Господь. Потерплю. Он, кормилец, не то терпел за нас. Не такие муки принимал. Нам ли не потерпеть? Видно, ему угодно так испытать меня. Мне же теперь не тосковать надо, а молиться о них, то есть о муже с детьми-то. И она действительно молилась. И молилась не о своих, только умерших родных. У нее, к примеру сказать, было такое обыкновение. Если кто на селе умрет, то бабушка поминает его в своих молитвах круглый год. И это поминовение, конечно, приятно милостивому Господу Богу. Он через него, несомненно, облегчал участь и тех усопших, которых поминала, о которых молилась добрая бабушка Степанида. Души же покойников своей стороны молились там за гробом о бабушке, прося Господа избавить и сохранить их молитвенницу от всякого зла в этом мире. И он милосердый внимал их молитве и даже благоволил показать как самой бабушке, так и нам, ее соседям и прочим односельцам, плоды этой молитвы. Однажды зимою на самое крещение пошла бабушка в деревню Павловку к своей родственнице, и, пробыв у нее целый день, к вечеру возвращалась домой. На пути застигла ее сильная вьюга, и бедная старушка сбилась с дороги. Глубокий снег, порывы метели и пронизывающий холод быстро обессилили бабушку. Она не успела отойти от дороги 10-15 сажен, как упала в сугроб и лишилась сознания. В соседях у бабушки Степаниды жил в то время богатый мужик Ерофей Холомин, который содержал волосную ямщину. В тот самый вечер, когда бабушка Степанида возвращалась из Павловки, Ерофей приехал из города, очень изяб и, поужинав, расположился на ночлег на своей теплой печке и глубоко заснул. И вот видит ямщик такой сон, будто вокруг него стоит много-много народу. Смотрит Ерофей на этот народ и видит, что многие лица ему знакомы. Он узнает в них своих односельцев, умерших как в прошлом году, так и несколько лет тому назад. И вот весь этот народ громко в один голос говорит ямщику: «Встань, Ерофей, запряги самую хорошую из твоих лошадей, поезжай по дороге к Павловке и в просечном овражке спаси дорогого нам человека». От этого голоса ямщик проснулся. Отрыбь взяла Ерофея. Он приподнял голову, 3 раза перекрестился и лег опять, думая про себя: «Каких снов не увидишь на своем веку? Ишь, вот чего приснилось! Человека велят мне спасти! А какой человек теперь в такую непогодь и зачем пойдет в просечный овраг?» Подумав так, ямщик опять уснул. Уснул и вторично видит тот же сон. и слышит то же приказание. Ерофей просыпается и, перекрестившись, думает: «Эх, не так это, неспроста. Баба, будет он свою жену. Баба, вздувай-ка огонь, да разбуди и ребят». У Ерофея было двое уже женатых сыновей. «Для чего это тебе?» — спрашивает та. «После скажу», — говорит ямщик, и наскоро надевает теплые сапоги и одевается в полушубок и тулуп. «Куда это ты собираешься, батюшка?» — спрашивают Ерофея проснувшиеся дети. «Об этом после, после поговорим, ребята. А теперь поторопитесь-ка заложить буланку. Да один пусть едет со мной в Павловку». Ни жена, ни дети более не решились расспрашивать Ерофея. Живо заложена была буланка, и через несколько минут ямщик вместе с старшим сыном своим Петром мчался во весь дух по дороге к просечному оврагу. Вьюга так и шипела, так и бушевала вокруг, заметая снегом дорогу. Вешек было не видно, но привычная к езде буланка не сшибалась с пути, потому что хорошая лошадь ногами чует дорогу. Ерофей с сыном поспел к просечному оврагу в те самые минуты, когда бабушка Степанида, хотя и лишилась уже сознания, но еще не совсем замерзла, и полулежа на снегу тихо стонала. Смерть была от нее на волосок. Съехав во овражек, ямщики остановили лошадь и начали прислушиваться, затаив дыхание. Но кроме завывания вьюги и порывов ветра, ничего не было слышно. «Езжай дальше», — приказал Ерофей сыну. Лошадь тронулась. Проехав еще сажен 30, ямщики опять остановились и снова начали прислушиваться. «Слышишь, Петр?» — спросил Ерофей сына. «Слышу, батюшка», — ответил тот. «Что же тебе слышится?» «Кажется, во враге направо от нас кто-то стонет». «Да, да, человек, наверное, мерзнет, Петр. Держи-ка буланку здесь на дороге, а я пойду туда, где слышится стон. Кажется, недалеко. Если закричу, езжай прямо на голос». Ерофей скрылся в темноте. «Петруша!» — слышит минут через 10 Петр голос отца. «Езжай сюда!» Петр поворотил лошадь с дороги. Буланка, рассекая глубокие сугробы снега своими ногами, быстро понеслась на голос хозяина, все еще не перестававшего кричать: «Сюда, сюда, Петруша!» «Кто тут?» — спросил Петр, подъехав к отцу. «А Бог его знает. Человек, конечно. А чей и откуда, не знай. Видишь, какая темень да вьюга. Всего занесло сердешного. Чуть-чуть уж стонет. Помогай-ка мне, Петя, поднять его на сани». Петр быстро соскочил с саней и помог отцу уложить несчастную старушку в сани. Потом ямщики сели опять. Буланка тронулась по старому, почти уже заметенному метелью следу и выбралась на дорогу. «Гоняй, Петя, буланку-то! Скорей гоняй, не то на дороге-то у нас скончается человек-то!» «Кажется, очень уж он перезяб сердешный», — сказал Ерофей сыну. Петр молодецкий свистнул, тронул вожжами, и буланка молнией понеслась к селу. Не прошло и полчаса, как ямщики были уже дома. Бабушку внесли сперва в прохладную нежилую горницу и сняли с нее занесенную снегом ветхую одежонку. «Господи, да это бабушка Степанида!» — воскликнули в один голос Ерофей и Петр, увидев свою соседку. Живо вся семья ямщика засуетилась, забегала. Кто тащит холодной воды, кто суконок, кто сала, а кто спирта. Начали осторожно растирать окоченевшее тело старушки, разминать ее посиневшие и побелевшие в некоторых местах от холода руки, ноги, пальцы, лицо. После этого уже внесли в теплую комнату, где бабушка пришла в себя, то есть очнулась и открыла глаза. Немало, конечно, удивилась бедненькая, увидев себя в хате своего соседа, среди его семейных и других односельчан, собравшихся в этот вечер в избу Ерофея. Старушка прежде всего перекрестилась, а потом, сообразив, что с нею произошло на дороге, спросила: «Где вы меня нашли?» В просечном овраге бабушка была ей ответом Ерофея, и ямщик подробно рассказал ей, своим семейным и бывшим тут односельцам, свое сновидение, передав слово в слово и таинственное приказание усопших. Когда старушка слушала этот рассказ, то из глаз ее лились градом крупные слезы, и рука часто поднималась для крестного знамения. По выслушании Ерофея бабушка стала на колени перед иконами и долго-долго со слезами благодарила Господа, который так дивно спас ее от страшной смерти. А когда окончила свою молитву, то обратилась ко всем с такими словами: «Милые мои соседи, и вы все добрые люди, прошу вас и умоляю, не забывайте поминать в своих молитвах имена умерших не только сродников, но и всех знаемых вами. Великая через это бывает польза их душам, а по их молитвам и нам, грешным, Бог посылает свою милость. Вот я имела обычай поминать в своей грешной молитве имена всех знакомых мне умерших со дня их смерти в течение одного года. И теперь вот сами видите из слов Ерофея, что по их молитвам я осталась жива. Не будь за меня грешной этих молитв, я теперь не говорила бы с вами в этой теплой хате, но валялась бы в глубоком сугробе замерзшая, занесенная снегом, словно бездушная глыба земли. Да, дорогие мои, молитесь за души умерших наших, поминайте имена их в своих молитвах, тогда и они будут там, за гробом, молиться за вас. Милосердный же Господь услышит ваши обоюдные молитвы, и как вам, так и им окажет свое великое милосердие. Вот видите, кудряши, какая бывает польза живым людям от молитвы за души умерших, — сказал дедушка Михей в заключение своего рассказа. Поэтому-то меня и прошибает слеза, ребятушки, когда я слышу, как вы молитесь о них во время утренней молитвы. Я знаю и верю, твердо верю, что ни один ваш поклончик, ни одно словечко, ни один взгляд на икону во время этой молитвы не будут забыты у Господа. Он примет от вас все это как приятную жертву, исполнит ваше прошение и, несомненно, дарует по вашей чистой молитве душам умерших, как вы читаете, блаженной жизни наслаждение. А какое это наслаждение? Это рай, дедушка Михей, — спешит ответить один из нас старичку. Да, рай, дедушки, рай, — поясняет старик, но только не тот, который насажден был самим Богом на востоке для Адама. Адамова рая, — говорил батюшка, — теперь нет уже на земле, а для праведных душ приготовлен Господом другой рай на небесах. Рай этот еще называется Царством Небесным. В этом раю так хорошо, дедушки, что, как я слышала от батюшки и других умных ученых людей, красоты этого небесного рая нельзя ни словами высказать, ни в мыслях себе представить. Жизнь в нем для праведных душ счастливая, радостная. Такая жизнь, которой не было, нет и не будет у нас на грешной земле. Так вот, кудряшечки мои, помните случай с бабушкой Степанидой и молитесь всегда о душах умерших, чтобы их Господь сподобил жизни в небесном раю, а они о вас будут молиться. По их же молитвам и на вас будет почивать благословение Божие и милость Его. Так закончил свой рассказ дедушка Михей, а затем встал из-за парты и не спеша отправился готовить самовар Сергею Александровичу, который между тем уже проснулся и позвал старика звонком маленького колокольчика. Прозвучал рассказ учителя Куликова «Загробные ходатаи». Эти воспоминания бывшего ученика сельской школы были опубликованы в 14-м номере журнала «Зернышки Божьей Нивы» за 1904 год. Thank you. завершается сырная седмица, именуемая в народе Масленицей. И сейчас прозвучит рассказ «Блин», который был опубликован во втором номере журнала для наших детей за 1914 год. Сегодня начинается широкая Масленица, и значит, последний день учения до Великого Поста, говорил Сеня, собирая свои книжки в сумку и облизывая губы. Няня Петровна только что накормила его горячими блинами со сметаной. «Первые блинки», — говорила няня, подкладывая горячие кружочки на тарелку. «Кушай, Сеня, кушай. Небось, в училище-то проголодаешься». Сеня собрал уже тетрадки и книжки и подхватил сумку под руку. А потом вдруг вспомнил. «Няня, няня, а как же завтрак-то? Я ведь завтрака не взял». «Ах, родимый мой! А я-то ведь тоже забыла», — сказала няня Петровна. «Да что же тебе дать-то? Мы нынче с хворостами да с блинами и булок в булочной не брали». «Няня, милая, дай мне блинков», — попросил Сеня. «Да побольше, няня. Я в училище с товарищами поделюсь». «Ах ты, добрая душа», — засмеялась няня. «Да, возьми, возьми. Я тебе их на масле да на сметаню и в газетную бумагу заверну». «Вот так», — говорила няня. «Давай-ка твою сумочку, я уложу, а ты пока еще блинок скушай, да теплым молочком запей». Сеня не заставил себя просить. Он съел не один, а целых два блина и выпил стакан горячего молока. Нагруженный блинами, тетрадками и книжками, весело бежал Сеня в школу. «Отлично», — думал он, — «блинков я поел всласть, а в училище еще поем и других угощу. Уроки у меня все приготовлены и задачи сделаны. Кажется, ничего не забыл. Главное, чтобы в задачах вранья не было. Василий Иванович этого очень не любит. Да еще требует, чтобы написано было так, как нарисовано. Будто он учитель не арифметики, а чистописания. Ну, а у меня-то уж всегда чисто написано. Я и из чистописания 5 получаю». Весело было бежать Сене на уроки. Солнышко светило ярко, густой снег в его лучах согревался и таял. Навстречу шли и ехали люди с праздничными лицами. По обледенелым тротуарам и по гладко укатанной дороге скользили на коньках и на санках ребятишки. «Вот счастливцы-то, им и в школу не нужно», — подумал Сеня, — и остановился как раз у Мухиной горы. С крутого ската летели сани за санями с целыми кучами детей. Санки налетали на санки, ребята валились грудой в снег, хохотали и визжали, и так им было весело, просто страсть. Сеня постоял-постоял, и зависть его взяла. «А ну-ка, прокатите и меня», — сказал он одной компании, собиравшейся уже съезжать с горы. «Да садись», — сказал ему один из мальчиков, — «место есть». Сеня сел в общую кучу, поплотнее прижал свою сумку к боку и не успел оглянуться, как уже летел вниз по горе. Радостно забилось сердце у Сени, и дух замер от быстрой езды. Вдруг трах, и сани врезались в сугроб снега. «Куча мала!» — закричали подбежавшие ребятишки и навалились на упавших. Сеня лежал в самом низу и всем телом придавил свою сумку. Пока ребятишки разобрались в своих собственных руках и ногах и расползлись из кучи, прошло немало времени. Сеня встал из сугроба красный, как рак, и весь в снегу. Пыхтя, охая и отдуваясь, он говорил с обидой. «Ну вот, из-за вас я и в училище опоздал. Нечего сказать, хорошие вы товарищи». «А кто ж тебе велел кататься-то с нами?» — говорили ребята, собравшиеся вокруг него толпою. «Да и ничего не опоздал», — сказал один из них, натягивая на себя ранец. «Я ведь в их же училище, только в старшем классе. Так порядки-то знаю. Пойдем», — сказал он Сене. «Мы еще до звонка успеем прийти». Сеня, ободренный новым товарищем, зашагал рядом с ним, как большой. Они пришли действительно еще до звонка. Сеня успел бросить свою сумку в парту и подраться на кулачках с своим соседом Колей из-за того, что тот пихает в его чернильницу клочки бумаги, а чернила от этого портятся. Но это было до звонка. А вот раздался звонок, и все уселись по местам. Ну, конечно, не сразу, надо же было пошуметь немножечко. «Учитель, учитель!» — послышался тихий шепот с первых парт, и все смолкло. Вошел учитель арифметики Василий Иванович, любимец всего класса и очень большой почитатель Сени за его усердие в домашних работах. Все, конечно, встали и весело крикнули: «Здравствуйте, Василий Иванович!» Учитель с ласковой улыбкой кивнул головой и тоже сказал: «Здравствуйте, садитесь, мои милые!» Ученики сели. «Покажите-ка мне ту задачу, — сказал Василий Иванович, — которую в прошлый раз никто из вас не решил, а я потом объяснил ее и просил вас решить ее дома». Из всех учеников поднялись только двое — Коля да Сеня. Василий Иванович взял Колину тетрадку, посмотрел и сказал: «Хорошо, прекрасно, только написано, как будто курица набродила. А ну-ка ты, Сеня». Сеня хотел вытащить свою арифметическую тетрадку из сумки, но тетрадь никак не вылезала. Товарищи-соседи начали тянуть тетрадь вместе. При общих усилиях сумку, наконец, перевернули со скамейки на парту, и из парты к ногам учителя упал сверток промасленной газетной бумаги. Василий Иванович развернул его и воскликнул: «Что это? Блин!» Некоторое время в классе была полная тишина. Все разинули рты от изумления. Как это из тетрадки чуть не первого ученика образовался блин? Но это продолжалось одну минуту, а затем все бросились к тому месту, где лежал Сенин блин, или лучше сказать не блин, а несколько блинов, до того слипшихся с бумагой и арифметической тетрадкой, что их трудно было отделить друг от друга. Товарищи Сени осматривали, обнюхивали и общипывали этот удивительный блин так, что от него остался только масляный след на тетрадке. Тетрадка была бумажная, несъедобная, а потому она и была спасена от жадных хищников. Эту тетрадку взял Василий Иванович, посмотрел ее не спеша и сказал: «Знаете ли, Сеня, хотя вы и блины пекли на вашей тетрадке, но все же задача сделана вами хорошо. Перепишите-ка эту страницу получше к следующему уроку. И в следующую масленицу я попрошу вас на тетрадках блины не печь». Радостный и веселый возвращался Сеня домой и не утерпел, чтобы у Мухиной горы не скатиться на санках и не свалиться вместе со всеми в сугроб. Рассказ «Блин» был опубликован на страницах журнала «Для наших детей» за 1914 год. Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». Его для вас подготовили Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго! До встречи через неделю!